«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем тех, кто готов в течение ближайшего часа провести с нами программу «Национальный вопрос». И сегодня разговор нас ждет довольно серьезный. Еще раз прошу прощения у нашей аудитории за мой голос. Немного приболело, но надеюсь, что в скором времени все вернется на круги своя. Итак, давайте начинать. Исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров в очередной раз заявил: в Чечне нет террористов. Но обо всем Кавказе такого сказать нельзя. По-прежнему новостные ленты сообщают об очередном режиме КТО и очередном задержании или уничтожении боевиков.
Утром 11 апреля в Ставропольском крае у здания ОВД Новоселецкого района прогремело несколько взрывов. Три террориста-смертника попытались проникнуть в полицейское здание. Двое нападавших были уничтожены ответным огнем при попытке прорваться. Известно, что третий террорист совершил подрыв в автомобиле. Из правоохранителей и мирного населения никто не пострадал. Был объявлен план «Крепость», эвакуированы все детские сады, школы. В районной больнице остались только 14 совсем тяжело больных пациентов и медперсонал. Режим контртеррористической операции был снят только в среду, 13 апреля. В среду, 13 апреля, в пригороде Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Спецслужбы получили сведения, что в одном из домов поселка Ленинкент скрываются боевики. На предложение сдаться трое бандитов ответили шквальным огнем из автоматов. Все они при штурме были уничтожены спецназом. Как сообщается, убитые экстремисты принадлежали к так называемой «махачкалинской бандгруппе», на счету которой десятки кровавых преступлений, в том числе убийства, диверсии и теракты. После нейтрализации опасных бандитов в подвале дома силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами. Кроме того, у них было припрятано и военное снаряжение, приборы ночного видения. Как сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета, такое количество серьезного оружия говорит о том, что бандиты планировали масштабные преступления террористической направленности. И в Кабардино-Балкарии задержали боевика, прошедшего подготовку в Сирии. В сентябре 2014 года 22-летний житель Нальчика пересек турецко-сирийскую границу и добровольно вступил в состав одной из вооруженных группировок международной террористической организации, которая участвует в боевых действиях против правительственных войск Сирии. По словам задержанного, в лагере боевиков вместе с ним проходили подготовку для дальнейшего осуществления террористической деятельности выходцы и из других субъектов Российской Федерации.
И все это происходит на территории нашей страны. Кому и зачем нужно раскачивать кавказскую лодку? Кто и как собирается использовать непростые отношения между коренными и пришлыми народами, населяющими Кавказские республики? Об этом мы и поговорим сегодня. В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Добрый день.
И начальник сектора кавказских исследований РИСИ Артур Атаев. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
3 года назад президент сказал, положение дел на Северном Кавказе улучшается слишком медленно. Но мы знаем, если не решить проблемы, всегда найдутся те, кто сможет использовать недовольство народа в своих целях. Какие проблемы сейчас существуют на Северном Кавказе? Наиболее остро стоящие проблемы.
Дело в том, что Северный Кавказ – это не однородное такое внутритерриториальное образование. Есть Дагестан, для которого характерны прежде всего проблемы такого внутридагестанского характера. Аварское большинство, даргинское большинство, кумыкское большинство – они имеют определенный характер проблем, связанных к их территориальным местам компактного так называемого проживания. К тому же это традиционно для Дагестана, это разделение постов внутри политической элиты. Это, конечно, перманентная такая, изберущая еще в Советском Союзе, такая проблема. Для Дагестана также характерна проблема джаматизации, джихадизации, терроризации определенных территорий. Прежде всего, это Южный Дагестан. И здесь очень важно обратить внимание, почему именно Южный Дагестан. Это территория, прилегающая к, или ближе всего находящаяся к местам, связанным с действиями таких террористических организаций, как Джабхат-ан-Нусра и ИГИЛ. И именно в Юждаге проводятся, по крайней мере, в последнее время наиболее резонансные террористические акты. Что касается остальной части Северного Кавказа, Дагестан, он традиционно имеет свой внутри кавказский менталитет. Дагестанцы отличаются и в экономическом, и в социальном, и в политическом плане. И они этим в определенном смысле, даже в определенной степени там как-то гордятся. Чечня последнее время это, конечно, вопрос наиболее серьезно обсуждаемый. Это вопрос возможного ухода Рамзана Кадырова. Сейчас он нивелирован. устами президента, в том числе России. Это было действительно значимое такое информационное событие. Для Ингушетии это другой вопрос. Это внутрирелигиозный раскол. Конфликт между муфтием и уммой, условно говоря, и террористические акты, которые имели место в Насыркорте, у Насыркортской мечети, у последователей имама Хамзата Чумакова, резонансные террористические акты, они тому свидетельство. Действующий глава республики Юнусбек Евкуров потребовал отставки муфтия. И муфтий отказался. Это конфликт. Муфтия поддерживает Рамзан Кадыров. Это тоже внутривойнахский раскол, который очень серьезно влияет на политическую ситуацию в регионе, но федеральный центр вмешивается. И вмешивается в очень таком позитивном раскладе. Северная Осетия – это традиционно стабильные, буферная территория между западным и таким традиционно северным Кавказом. Это территория, которая соединяет Кабардино-Балкарию и Вайнахию, Ингушетию, Чечню. Там немного другие проблемы, связанные прежде всего с безвременным уходом из жизни главы республики. 40 дней недавно как бы прошло. Новый глава республики пока не вступил в полной мере в должность. Это Вячеслав Битаров, известный региональный предприниматель, такой очень активно взялся за дело. Кабардино-Балкария, она не звучит в политическом и экономическом пространстве сейчас после такого относительно недавнего прихода Юрия Кокова, его перехода из федерального центра, но Кабардино-Балкария, несмотря на те террористические акты, если смотреть это в динамике, она стабилизируется. И вот, наконец, Ставропольский край. Ставропольский край, вы знаете, последний террористический акт, который произошел в центре, на минуточку, в центре Ставропольского края, он, конечно, в определенной степени вывел политическую и региональную элиту из равновесия. И местное население уже серьезно обеспокоено. Напомню, что из Ставропольского края, преимущественно русского, традиционно считающимся русским Ставрополем, только нагайцев, 60 человек, уехало в исламское государство. Только нагайцев. И проблема восточных районов Ставропольского края, она также актуализирована. И из Ставропольского края проблемы перетекают очень плавно в Карачаево-Черкесию. Вот эта неоднородность этого северокавказского, условно говоря, полигона, она, конечно, в определенное замешательство приводит руководителей в Москве, которые пытаются воспринимать Северный Кавказ как единое политическое, экономическое, социокультурное пространство.
Но у нас сейчас небольшой перерыв. Я хотела бы, чтобы через 4 минуты на этот же вопрос ответил политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я знаю, что не так давно он был в одной из северокавказских республик. Я думаю, что об этом мы также обязательно поговорим. Будет вопрос для вас, наши уважаемые радиослушатели.
Национальный вопрос.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwei Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Кто и зачем пытается разжечь российский Кавказ? Именно эту тему мы обсуждаем сегодня в рамках программы «Национальный вопрос». В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и начальник сектора кавказских исследований РИСИ Артур Атаев. Я хочу сразу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Считаете ли вы Северный Кавказ проблемным регионом России? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 для ваших сообщений. И, Александр Павлович, пожалуйста, вам тот же вопрос, проблемы Северного Кавказа.
Ну да, на самом деле, как мне кажется, я, конечно, не такой специалист по региону, как вот уважаемый
Артур.
Артур, да. Но, вы знаете, действительно, Кавказ – это многообразие. И что там говорить, если одних черкесов было 12 племен, так сказать, а то и больше. Это основных только 12, которые рассеялись потом по всему миру. Но вот понимаете, в чем дело? Несмотря на то, что у каждого из регионов есть свои индивидуальные особенности, да, есть одна большая общая проблема. Проблема эта называется отсутствие хорошей, нормально оплачиваемой работы везде. И вот здесь, когда мы подходим вот к этому вопросу, да, мы видим, что там еще больше начинают играть вот эти вот национальные различия, когда балкарцы обижаются на кабардинцев, что хорошая работа в государственной власти, она достается кабардинцам как представителям титульной нации, да? А в соседней Карачаево Черкесии, черкесы уже обожают, те же самые кабардинцы, по сути, да, ну, потому что кабардинцы, черкесы, адыги, это, значит, все на самом деле один и тот же этнос там, вот. А там уже черкесы обижаются на карачаевцев, причем, так сказать, и там черкесы считают балкарцев и карачаевцев, соответственно, не коренными населением своей их регионов, а пришедшими, так сказать, тюрками, да. И вот безработица, она на самом деле, мне кажется, основная, главная проблема, особенно если учесть то обстоятельство, что край-то житница не в плане, допустим, там пшеницы и так далее, да, никогда там такого, по-моему, не было, вот, а вот насчет фруктов и всего остального, вот, которые сейчас там попросту-напросто, ну, пропадают, что называется. Дай работу человеку, он не пойдет у тебя вербоваться куда-то, так сказать, в исламское государство или еще куда. Вот. И, пользуясь вот этим, безработная молодежь занимается сейчас, занимают ее вот эти вожди, которые обещают решение вопроса национального, территориального и так далее и тому подобное.
Но если бы это было так просто, Александр Павлович, ведь мы же помним историю о Караулове, которая, как вы понимаете, и у нее все в порядке было и с семьей, и с обучением, и у девушки было безбедное настоящее прошлое и будущее, а видимо, это... однако это совершенно не избавляло ее от влияния исламистов.
Это она не с голоду пухла, правильно, совершенно. От жира, ну, это она от жира бесилась. Вот и все.
С вами, кстати, согласны. Причина расслоения народов в социальных проблемах, пишут нам. Следующее. Если бы Северный Кавказ не был проблемой, вы бы о нем сейчас не говорили. Да, это регион проблема. Так как они – это разные миры, разные ценности. Экономика тут ни при чем. Хоть Эмираты там устрой. Вот такое мнение. Марина нам дозвонилась. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Моя историческая родина – город Буденновск, Ставропольского края. Но до сих пор мы помним этот страшный теракт в Буденновске. Сейчас в Ставропольском крае живут все мои родственники, близкие, тетя, дядя, сноха. Старший племянник уехал в Санкт-Петербург. И сноха тоже собирается. Мы сейчас ей подыскиваем место в Центральной России. Потихонечку русские оттуда стараются уехать. Постепенно кавказские народы начинают занимать весь Ставропольский край. Это очень проблемный регион, и там очень страшно жить. Мы живем в Москве, мы этого не чувствуем. Приезжаешь в Ставрополь, там совсем другая ситуация. Поэтому, конечно, правительству нужно держать руку на пульсе и быть очень-очень внимательным. И вот последнее, что произошло, вот этот вот взрыв, это тоже опять очередной сигнал. Вот мои родственники живут как на пороховой бочке.
Марина, а каким образом происходит это выдавливание русского населения?
Вот сноха говорит, что все равно страшно там жить, и основные ключевые посты начинают занимать, ну, я не знаю, как это сказать, ну, люди кавказской национальности, скажем так, да, не славяне, не русские. То есть вот поэтому потихонечку происходит вот такое выдавливание.
Спасибо.
Вот да, интересно было бы услышать кого-нибудь из Ставрополя, что у нас же там
обещают радио. Да, и очень активно вот наши радиослушатели звонят.
Из этих регионов хорошо бы услышать кого-нибудь, чтобы люди, которые там живут на месте, рассказали, что они видят и какое решение проблем видят.
Артур, ну я так понимаю, что мы сейчас вот вплотную приблизились к той теме, которую хотели более подробно обсудить. Это вот как раз отношения между различными этносами. Поскольку вот есть ли сейчас такое понимание, как, например, у Турции возрождение Османской империи. Вот кто-нибудь мечтает о таком же величии отдельной нации, которая будет выстроена на именно вот такой гипертрофированном понятии национальной гордости, чести и всего прочего?
Вы знаете, это, безусловно, присутствует, это есть, но Чеченский
халифат того же, да?
Чеченский прецедент, он остудил многие националистические посылы и головы, слава богу. Потому что Дудаев и с его националистическим проектом, чуть позже Масхадов с его националистическим проектом, а попозже уже Шамиль Басаев и такие одиозные личности, как Доку Умаров, с его националистическо-религиозным проектом создания Эмирата Кавказ, аналога халифата, кстати говоря. Вот они, их прецедент, он как раз-таки повлиял в данном случае в положительном ключе. Безусловно, конечно, те проекты, которые были, они существуют. Да и, допустим, находящийся в Лондоне, получивший там...
Закаев?
Да, Закаев убежище, он регулярно продуцирует этот контент и этот контекст. Он его использует и активно размещает в публичном пространстве. Но вот, кстати, вот сейчас радиослушателям была поднята очень важная, на мой взгляд, ключевая проблема. Отток русского населения. Понимаете, отток русского населения изменил геополитический ландшафт российского Северного Кавказа. Россия, подчеркну, самое крупное в мире кавказское государство. Это неизменно. И вот начавшийся в конце 80-х отток русского населения, он изменил и структуру экономическую. Вот о чем говорилось, в частности, про безработицу, это в том числе следствие, в том числе того самого вот этого оттока. Дело в том, что региональные политические элиты, допустим, в лице руководителей Чечни, Дагестана и Ингушетии, понимают всю пагубность этого явления. Были приняты на региональном уровне программы по возвращению русского населения. Куда? Ну, целевыми такими проектными зонами были северные районы Дагестана, который традиционно населен был казачьим населением, этот Тарумовский и Кизлярский районы Дагестана, Наурский, Шелковской район Чечни и Сунжинский район, ну, еще часть других районов Ингушетии. Но эти программы, они дали буквально в смысле нулевой результат. Угу. Это были профанационные программы, потому что никаких экономических, политических, социокультурных предпосылок для возвращения русского населения пока нет. И, конечно, сегодня это плачевная ситуация в Ставропольском крае. Вот вы спрашивали о механизмах вытеснения русского населения. Экономические превалируют. Это касается, прежде всего, восточных районов Ставропольского края. А русское население, оно стимулирует экономический рост. Это инженерно-технический персонал. Без него ни промышленность, никакая индустрия реальная развиваться не может. Ну, такова ситуация. И это очень важный вопрос, на который нужно прежде всего обращать внимание.
Нам пишут, живем в Ставрополе, нам не страшно. Вот такой пришел комментарий. И мы просили Ставрополь позвонить. Вот Вячеслав нам дозвонил. Здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, я тоже хочу сказать, что живем тут, родились тут, и умирать будем тут, и нам не страшно. Абсолютно. Вот та девушка, которая звонила с Буденновска, может, это синдром Буденновский так повлиял, но в городе все спокойно, все. Кстати, вот да, может, лет 5 назад и были какие-то здесь такие конфликты на национальной почве, но сейчас я вот сколько вижу, целый день, говорится, в городе за рулем.
А вы в Ставрополе живете?
Да, в самом Ставрополе. А вы обратите внимание, у нас еще очень большие диаспоры армяне, греков и азербайджанцев. Здесь у нас не то, что народы Северного Кавказа, у нас вообще очень такая винегрет.
Понятно. Всего мира. Ну и синтуки, это греки, да. А восточные районы
Ставропольского
края? Восточные районы Ставропольского края, вот там как раз-таки бьется набат.
Я зачитаю следующее сообщение. Я живу в Краснодаре. Адыгейцы более обрусевшие, но остальные кавказцы просто абсолютно другие. Вот такое сообщение еще пришло.
Ну, а вот человек, который прислал это сообщение, явно он имеет в виду, так сказать, народы, которые относятся к Дагестану, я бы так сказал, вот, в большей степени. Вот. Что касается адыгейцев, адыгов, я думаю, что сейчас просто у нас уже не останется времени для того, чтобы до перерыва поговорить на эту тему.
Хорошо, тогда это сделаем через 4 минуты. Вопрос нашей аудитории: по-прежнему считаете ли вы Северный Кавказ проблемным регионом России?
Национальный вопрос.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Кто и зачем пытается разжечь российский Кавказ? Именно на этот вопрос сегодня ищет ответ в этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Кришин и начальник сектора кавказских исследований РИСИ Артур Атаев.
Вот когда Артур говорил о чеченской ситуации, прозвучало, так сказать, имя Ахмеда Закаева, да, и Лондона прозвучало совершенно не случайно на самом деле, да. Потому что мы прекрасно видим на протяжении последних лет, целого ряда лет, о том, что у радикалов, которые существуют вот и так на территории республик, вот, есть очень хорошие учителя и подпитка из-за рубежа. Да? Это немаловажный фактор и в плане финансовом, допустим, и в плане организационном, и во всех остальных. Потому что, вот, допустим, те же самые черкесы, их сейчас в Турции диаспора, да, она существенно больше, наверное, там раз в 8-10 больше живет черкесов, чем те, которые вот остались на исторической родине. И вот мы представим себе, что сейчас у нас идет охлаждение российско-турецких отношений, и представим себе, как радостно в Тбилиси потирает руки глава, значит, Черкесского культурного центра Грузии, профессор Тбилисского университета Мираб Чухуа, да, который активно задействуется и американцами, и англичанами для того, чтобы что-нибудь такое устроить антироссийское на территории России именно на Кавказе. Мы помним, как перед Олимпиадой, какая атака была на все про все. Вплоть до того, что, значит, апеллирование к памяти предков, к могилам, которые якобы глумиться там над ними будут в Сочи, вот, и так далее, и тому подобное. Ту ситуацию удалось нивелировать. Практически одновременно, так сказать, шла реализация проекта «Великая Черкесия» с так называемыми виртуальными паспортами. Да?
Ну, ребята, это что такое, объясните?
Это вообще это сначала задумывалось как некий сувенир такой. Паспорт гражданина Великой Черкесии, виртуальной
Ну,
Черкесии.
Это как, например, если я захочу купить себе какую-нибудь звезду, то я мне привезут домой сертификат, я обладательница этой звезды где-нибудь там в Альфа-Центавра.
А потом, значит, конкретные господа из Джеймстаунского центра Соединенных Штатов Америки, они сказали: ребята, зачем вам делать сувенир? Печатайте паспорта со всеми 15 степенями защиты, как в Европе принято. И из этого вырос, на самом деле, целый проект, что, значит, если ты принимаешь положение вот этой Черкесии, то ты получаешь паспорт, платишь налог, тебя даже, может быть, Евросоюз по нему будут пускать и так далее, и тому подобное. Выборы в какой-то такой виртуальный парламент, но самое интересное там заключается в том, что если в случае изменения территориального деления какого-то, да, там, России или каких-то других изменений, значит, вот это вот полития черкесская хаса, она будет считать себя вправе восстановить черкесское государство в тех пределах, тех границах, которые она хочет. И вот есть на самом деле, пусть их мало пока еще, да, есть последователи у этого. И вот поэтому именно, да, на месте, вот у нас в России, в Кабардино-Балкарии, Карачаево, Черкесии и так далее. И поэтому я говорю, что там надо работать очень, очень осторожно, очень аккуратно. Вот сейчас в перерыве мы как раз с Артуром обсуждали, что было, значит, дело о том, чтобы за нарушение деятельности вообще закрыть отделение Адыги-Хасы, это в Карачаево-Черкесии. Вот. И, слава богу, дело кончилось миром. Глава, значит, этого местного отделения республиканского, он устранил все эти нарушения, и, слава богу, организация осталась существовать. Но вы представьте себе, что какой повод для возмущения мог бы там быть, особенно среди молодежи, вот той самой нищей, которая только помани что-нибудь погромить. Вот. Не надо говорить, что там, дескать, старейшины и все остальное, понимаете. В Средней Азии тоже старейшины, но когда толпа возникает, толпа плюет и на старейшины, и на адаты, и на все остальное. Вот. И то же самое сейчас происходит, допустим, с переселенцами, с репатриантами из Турции, да? Когда возникает ситуация, которая в напряжение регион ставит, когда их хотят выселить назад, обратно.
Кого их, ну, куда выселять, вот, ну, объясните.
По поводу выселения, я думаю, это недостоверная информация, но есть факты, когда там единичные обращения репатриантов якобы, ну, о нарушениях прав и свобод своих.
Да, вот, да, да, вот. Да, да, да.
Но я думаю, ни на региональном, ни на федеральном уровне не ставится вопрос о выселении репатриантов.
Дело в том, что к ним может зайти, так сказать, просто кто-то из власти, который грубо себя поведет, и это раздуется моментально просто-напросто вот здесь. Там очень сложно себя вести, потому что, с одной стороны, представитель власти должен быть представителем сильной власти, да? Но, с другой стороны, он должен корректно себя вести, не переходить вот какие-то границы. А вот так, что когда приезжает из Москвы делегация, и член делегации, значит, вылезает на трибуну и говорит: «Здравствуйте, господа чечены», а такое было. Вот. Сейчас, слава богу, вроде изменилось, но раньше было. Вот. И они начинают переглядываться в зале, а чечены-то здесь, где, собственно говоря, находятся.
Вот, Артур, вопрос, опять же, да, мы с этого начали. Исполняющий обязанности главы Чечни сказал, что у нас в Чечне нет террористов, у нас искоренили терроризм. И сказал, что зачем нам другой опыт, мы можем сами этим опытом делиться. Почему в таком случае не делиться этим опытом в тех республиках, о которых мы сейчас говорили? Почему этого взаимодействия не происходит? Почему Чечня стоит особняком, именно таким уникальным, где решились многие проблемы?
Россия имеет уникальный, я думаю, не имеющий аналога в мире, опыт решения проблемы терроризма на отдельной, очень обширной территории. Это действительно очень серьезный опыт, но я убежден, что проблему терроризма решил, при всем к нему уважении, не Рамзан Кадыров, а решили федеральные антитеррористические силы. Рамзану Кадырову действительно удалось многое. Он нивелировал социальную базу терроризма, то есть ту подпитку тех потенциальных террористов, которые в перспективе могут стать террористами. Вот он их отработал, это факт. И вот вы, ссылаясь на него, сказали, что в России нет террористов. Ой, прошу прощения, в Чечне нет террористов. В Чечне нет терроризма. Ну, террористы еще остались. Их действительно единицы. Был террористический акт сравнительно недавно в Доме печати.
И второе, он их выдавил за пределы своей республики.
Да, конечно, конечно, он их выдавил.
То есть поделился,
да,
с соседями.
И когда на должность главы республики был назначен указом президента в качестве исполняющего обязанности главы Дагестана Абдулатипов, первое, что он сделал, он собрал свою чиновничью братью, и они поехали в командировку в Грозный. И они изучали там опыт Рамзана Кадырова, в том числе и по нивелированию социальной базы терроризма. И тогда он публично заявил, что в буквальном смысле будет перенимать этот опыт. Рамзан Кадыров самый молодой из северокавказских руководителей, но он самый успешный. И действительно, его опытом пользуются. И, ну, нет, конечно, учебно-методического пособия, но те механизмы, в частности, в религиозной сфере, они внедряются и в Кабардино-Балкарии, они внедряются отчасти и в Ингушетии, и они внедряются, конечно же, в большей степени в Дагестане. Ну, у Рамзана Кадырова выстроена система. Это система проповеди и антипроповеди. Прежде всего, в религиозной сфере. Далее, у него работают четко идеологические штампы. То есть террористы – это шайтаны. Он их специально вот так называет, и это такое введено в ранг государственной региональной идеологии. И, кроме того, он создал систему, в рамках которой террористам быть непрестижно. Вот это террорист – это неуспешность. Терроризм – это неправильно с религиозной точки зрения. Вот ежедневные его такие сюжеты, в том числе и на телевидении «Грозный ТВ», когда он осуждает и родителей, и самих участников, которые пытались там участвовать на Ближнем Востоке в операциях и вернулись с покаянием, он их очень грамотно, очень серьезно, так и с религиозной, и с политической точки зрения пытается поставить, скажем так, на место.
Ну, у нас буквально 30 секунд остается, но я напомню нашим радиослушателям вопрос. Считаете ли вы Северный Кавказ проблемным регионом России? И пришло сообщение из Ставрополя. На Ставрополе такая тенденция, пишет наш радиослушатель, со стороны представителей народов Кавказа: русские, убирайтесь с нашей территории. Официально это не звучит. Методик выдавливания масса. И на это никто внимания не обращает. Это наша беда. Вот такое сообщение из Ставрополя. Продолжение через 4 минуты.
Национальный вопрос.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Кто и зачем пытается разжечь российский Кавказ? Вот на этот вопрос мы ищем сегодня ответ в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и начальник сектора кавказских исследований РИСИ Артур Атаев. Артур, вот мы говорили о том, что есть определенное внешнее влияние на раскачивание кавказской лодки. Вы его наблюдаете?
Конечно, конечно. Вы знаете, даже западная пресса вот в контексте событий, которые имели место в Нагорном Карабахе, уже обращает внимание более пристальное, в том числе и на проблемы Северного Кавказа. И некоторые аналитики западные, они увязывают проблемы Южного Кавказа с Северным Кавказом. В принципе, так оно и есть, потому что там большой кавказский хребет, который разделяет Южный и Северный Кавказ, он такой географическое, но не политическое, не экономическое, не социокультурное препятствие. Может быть, даже к сожалению. Так вот, прежде всего, я бы выделил несколько факторов. Грузинский фактор, как один из основных дестабилизирующих. Конечно, инициация черкесского вопроса – это во главе угла.
2011 год.
Конечно, конечно.
Народа России.
Да, это грузинский фактор, и он имеет конкретных лиц, одно из которых здесь уже прозвучало, второе лицо сейчас возглавляет Одесскую городскую обладминистрацию.
Саакашвили.
Да, Саакашвили, он активно педалировал этими вопросами, он работал и на ингушском, и на осетинском, и на чеченском направлениях. Там часть интеллигенции этих народов вывозилась в Казбекский район, в Тбилиси, там и шла обработка, такое расширение антироссийской базы. Это все такая проверенная временем западная технология, инициатором которой был конкретный персонаж политики грузинской Саакашвили. Да, конечно, есть турецкий фактор. Тюркские народы, в том числе и Северного Кавказа, в центре внимания. Проект «Великий Туран», пан-тюркистские проекты, гюленовские проекты, они, конечно, в меньшей степени, чем в Татарстане, внедрялись. Но, тем не менее, этот турецкий фактор присутствует. И, конечно, через бизнес. Турция заходит по нескольким направлениям. Это социокультурная составляющая, собственно, культурная составляющая и бизнес. Политическая составляющая в меньшей степени. И в последнее время актуализировался иранский фактор. Ну, он, на мой взгляд, имеет позитивные, конечно, предпосылки развития. Нынешний посол Ирана в России, Санаи, он бывает на Северном Кавказе, он активно участвует в ряде процессов, в том числе был инициатором ряда бизнес-проектов, бизнес-форумов с участием предпринимателей Ставропольского края, Республик Северного Кавказа. Он позитивный аспект, на мой взгляд, личный, имеет этот фактор, иранский. Ну, кроме того, Северный Кавказ – это традиционно, со времен начала 90-х, регион, в котором активно действуют западные неправительственные организации. Сейчас, после принятия закона об иностранных агентах, их деятельность немного видоизменилась. Они уже кешируют, то есть кэш поступает. Они там организовывают разные акции, там ситуационные анализы, там симуляционные игры. Там пока они не столь активны и не столь уже, ну, не пытаются выставлять свою деятельность в медийное пространство, но тем не менее этот фактор присутствует. Про западные НПО, они, их стало меньше, но они более серьезно работают. И в латентной сфере в том числе.
Так на самом деле масса организаций создана в последние годы, которые имеют штаб-квартиры за рубежом, в которых уже, так сказать, заправляют первую скрипку, играют радикалы. Вот мы в перерыве говорили, я называл Маслан Бешто, да, черкесский активист известный, он входит в оргкомитет структуры, которая, на штаб-квартир, который находится, извините, в Канаде.
Конечная цель этих организаций, что собирают, их итог деятельности, что
развал России. Развал России, отрыв от России и Кавказа. Он не, он, вы знаете, с середины...
То есть Сирии, Ливии мало?
Конечно, конечно, конечно мало, конечно мало. Вы знаете, Сирия и Ливия – это прелюдия. Это прелюдия. Все, все идет на север.
При этом каждая из тех сторон, которая раскачивает вот, да, ситуацию там, она думает, что ей достанутся на самом деле все финики. Грузины поднимают черкесов на борьбу с Россией, думая, что вот, предлагая свой патронат, так сказать, дальше. Да? Но, ребята, там не останется ни Черкесии, ни Грузии, когда туда придет Турция, что называется. Вот.
И Турция проиграет.
И там, Турция там проиграет за Турцию, тоже.
Да. Турция... Турция не игрок на кавказском геополитическом поле, я имею в виду северокавказский контекст. Да, в Грузию она вошла активно, в Грузию, в частности, в регион Аджария, там порядка 70% капитала, это турецкий капитал, в самом Тбилиси, но на Северном Кавказе не геополитический игрок. Дело в том, что, к сожалению, джихадистский фактор, он превалирует в сторону арабо-мусульманской такой цивилизационной модели, ну, он к тоже в большей степени нивелируется. Вы знаете, с приходом Меликова в качестве полномочного представителя президента, это боевой генерал, боевой офицер, прошу прощения, он, вы знаете, он взялся за дело. Вот он отрабатывает каждый вопрос. Он едет в регион, в Дербент едет и проводит планерку не на уровне там федеральных или республиканских чиновников. Он заходит в местную власть и в районной администрации проводит планерочку.
А там ему стол накрыт.
Вы знаете, вот что мне приятно, что...
Столы там умеют накрывать, да.
Да, мне что приятно, что федеральные чиновники стали разбираться в местном политическом сегменте. И когда им пыль в глаза пытаются запустить, они вот начинают это изобличать. Вот. И открыто говорить. Вы знаете, открыто говорить. И даже Мин Северного Кавказа уже стал более такой, такой прагматичной, более прогосударственной структурой. Вот это приятно осознавать. Вы знаете, профанации стало меньше на Северном Кавказе, значительно меньше. Конечно, благодаря таким лидерам, как Кадыров, и это он заинтересован в успехе, он любит народ, и слава богу. Слава богу, что такие лидеры есть.
Ну, давайте выслушаем еще один звонок. Геннадий из Ставрополя. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, присутствующие.
Вы меня узнали, удивительно, спасибо.
Да, вот. Дело в том, что вот вы спрашивали, как происходит выдавливание там и другие моменты. Вот хочу объяснить, да, действительно, я сам родом вообще из Благодарного, есть вот такой в Ставропольском крае. Вот. Вот сейчас вот происходит такая вещь. Как бы много у меня друзей разных национальностей. Ну, понимаете, вот я с ними разговариваю, вот как. Они приезжают, которые вот с Дагестана, там, с других республик, которые съезжаются вот сюда, в Ставропольский край, приезжают ведь не те, которые обычные там бедные люди, они сами говорят, обычные там люди бедные сидят там, дома там, где-то там в Дагестане, там еще где-то там, понимаете, приезжают с деньгами, они начинают скупать прежде всего землю. Они, понимаете, скупают землю, выдавливают фермеров. Прямо вот бывает до такого степени, что физически выдавливают фермеров. Вот. Вот недавно был конфликт, года два назад, там очень большой был конфликт. Туркмены за землю с дагестанцами в Ставропольском крае. драка, понимаете, страшная.
Туркмены, коренные жители, одни из коренных
да,
жителей.
Да, 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 туркмены, туркменский район здесь есть. Так что таких моментов много. И первую матеру, я не знаю, вот такое ощущение, что скоро останется только Ставрополь, все съедутся сюда, а вокруг уже будет другое государство. Вот такое ощущение складывается.
Ну вот по поводу другого государства, как другое, когда это народы российского государства.
Вы знаете, к сожалению, вот к большому сожалению, единого такого наднационального полотна на Северном Кавказе нет. Вот, ну, и национальный мотив, он...
В том-то и дело, что его надо создавать, вот это наднациональное полотно.
Из кого?
Из тех, кто там живет, да, объединять какой-то общей истории, искать общее и кавказское. Не мы кабардинцы, мы балкарцы, мы... Я не знаю, там, ну, дагестанцев-то нет, там 80 с лишним народов живет, да, а мы кавказцы, мы Кавказ российский и так далее, понимаешь, вот другое дело, что вот так вот попытаться, если объединить, то можно получить Кавказ, именно как Кавказ, и который попробует выйти уже каким-то куском целым, что называется.
То есть вытащить вы его. Видите такую опасность?
Нет, сейчас я не вижу такой опасности, потому что все сепаратистские проекты, они нивелированы. Они нивелированы жестко, мощно. И те редкие случаи, когда они как-то получают звучание в какой-то маргинальной прессе, они тоже получают жесткую оценку.
А как же черкесы с их псевдовиртуальными паспортами?
Черкесский проект, он уже, вы знаете, он даже в грузинском поле уже не звучит. С уходом Саакашвили он перестал быть политически значимым. И вот черкесский культурный центр, который вот Чохова возглавляет, он тоже уже ни программ никаких не осуществляет. Но нельзя сказать...
Давайте дождемся 21 мая.
Да, но нельзя сказать, что он не нивелирован полностью. Конечно, ну, он при ослаблении государственности любой националистический проект будет возрожден. Государство должно быть сильным. Тогда не будет кабардинской бизнес-элиты в Ставропольском крае или там какой-то национальной элиты.
Ермолова на Кавказе ненавидят до сих пор. Ермолова боятся, но и уважают.
В Пятигорске есть ему памятник.
Ну и уважают Ермолова на самом деле, да? Вот, вообще, потому что, ну, война была достаточно жесткая, и он победил. Вот так, скажем. Поэтому победителей там все-таки уважают. Вот, вот надо из этого подходить. Хотя сейчас все абсолютно на равных правах существуют, живут все равно.
Вы знаете, вот сирийский прецедент, он усилил позиции России везде.
Спасибо огромное. Александр Гришин, Артур Атаев и я, Елена Фойна, были с вами.
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.